Бараша Бешалах. Недельная глава Бешалах. У нас с вами на чем-то очень... Для меня она поразительна. Чем поразительна, я надеюсь, что я смогу вам рассказать. Потому это... Бараша Бешалах начинается с того, что вышли евреи из Египта. Вывели евреев из Египта. Идут по пустыне, и уже тут опять мы сталкиваемся с тем, что Кадош Барух Ху как бы предусматривает все до самых мелочей. То есть у нас теоретически была возможность прямо попасть в Израиль. Но по дороге, если прямо нас отвезти прямо в Израиль, то по дороге чревата опасностями. Какими опасностями идут? Несмотря на то, что как бы мы выходили, набрав, так сказать, причитающиеся нам украшения, плату, так сказать, забрав скот, все, выходим, то, что сказано, бы я драма. То есть я драма, это, так сказать, не убегаем, как нищие, бедные, скрываемся, а гордо выходим. Гордо выходим, но Всевышний все равно учитывает такую вещь. Мы пойдем сейчас прямо в Эрец-Исраэль, а на пути у нас филистимляне, Плештим. И Плештим воюют. И мы увидим войну. Мы увидим войну и испугаемся. И подумаем, неизвестно, придет на помощь Всевышний, не придет на помощь Всевышний. И опять возвращается тот же мотив. Лучше известное рабство, чем неизвестная свобода. Когда уже увидели все эти чудеса, нам дали их буквально в прямом смысле пощупать, все равно остается этот страх, остается эта боязнь. И что делает Всевышний? Ведет нас кружной дорогой. Кружной дорогой, чтобы мы не встретились ни с чем, что может поколебать наше слабое желание уйти все-таки из Египта. Вот. И, к сожалению, вы знаете, это параллели с Советским Союзом, они иногда настолько очевидны и настолько, что просто не устаешь этому поражаться. Когда мы уезжали не когда было хорошо, когда было плохо в Союзе. То есть мы уезжали в ту алию, которая знала, что она убегает из Союза. Не от благополучия, а от того, что плохо. Мы приехали сюда, мы получили... квартиры, мы получили безналоговые машины, мы получили безналоговые электротовары, мы получили... Ну, я была девочкой, то есть это не я получала, получали мои родители. Все вокруг полны жалоб, все вокруг полны недовольства. Что нам тут не додали, как нас тут недоприняли. Я вам говорю, это была настолько зеленая улица у русской алии в тот момент, трудно себе представить что-то лучшее. То есть давали квартиры.
Но в таких районах. Совсем ехидот, кто получил квартиру.
Нет, 150 тысяч, это не ехидот, род. 150 тысяч алия.
150 квартир?
Конечно.
Однозначно. Какие-то только отказники получили.
Нет. Отказники могли претендовать на квартиру в лучшем районе, может быть. Мы получили квартиру, не будучи отказниками, молодавни. Заселялась Малодахна. Это считался отдаленный район. Гивац Арфатит уже было заселено. Рамат Ишколь был заселен годом раньше или двумя годами раньше. 73-74 год.
Ну, да.
74-й год мы получаем... Нет, до 78-го года, когда лавочка прикрылась, абсолютно все получили квартиры. Причем мы не обязаны были ее покупать. Мы получили ее от Амидара на квартплату. И квартплата была маленькая. То, что сейчас в Амидаре, в Мигур ждут, стоят пенсионеры и какие-то неблагополучные семьи, социальные случаи и так далее, тогда получали квартиры абсолютно все. И ты выехал, ты бежал, ты был там непонятно как, непонятно кем.
Ну, вообще, сам факт, что ты выехал, ты
А?
Сам факт, что ты вообще выехал, тебя не отправили в какую-нибудь
лагерь. Нет, ну 73-й год уже не отправляли в лагерь, но без работы оставляли, когда все работали лифтерами, отказники, это тоже было, или кочегарами. Ну, даже те, кто не работал,
нет, но шумно,
все понимали.
Еще шумно очень.
Или сдержали в отказе, так мучали.
Это четвертое измерение. Он же там описывал 70-е годы лагерей тоже.
Четвертое измерение. Лагеря в 70-х годах не было. Сидело самолетное дело.
Ну,
сидел,
вот раз. Вот.
Но это 10 человек, 12 человек.
Ну,
это не масса.
Он там показывал, сколько
это не масса. Самолетное дело, это угон самолета в 71-м году. В 71-м году, в 68-м был Илья Рипс, который пытался себя сжечь на площади в Риге. В 68-м году советские танки вошли в Чехословакию, захотели подавить. Там был взрыв, попытка получить независимость. И танки вошли просто в Чехословакию, помогли им по-дружески подавить желание независимости. И в протестом этого, знаете, кто это Илья Репс?
Я не помню, я поняла самолет. Что за дело самолет?
Самолетное дело было. Такой был Йосеф Менделеевич, он еще сейчас, Барух Ашем, жив-здоров. Рав Менделеевич был такой Дымшиц, Марк Дымшиц. Да. Ну, в общем, была группа людей в Питере. Они задумали, они были летчиками. Они задумали угон самолета на запад. И это стало известно. То есть угон предотвратили.
Один не выдержал их.
Сдал. Кто от страха сдал. Значит, получили смертную казнь, но заменили. То есть Запад вмешался, они получили пожизненное заключение, получили сроки дикие, потом их обменяли на что-то. То есть на какую-то нефть или на что-то, на какие-то бешеные деньги Америка их. Вот, я...
Они успели попасть в лагерь, мать Петра.
Но они сели, нет, конечно.
Они сели, сидели. Они успели посидеть.
Да, нет, нет.
Они он же посидели. Писал, что весь свой иврит он выучил в лагере.
Да,
он же
там, они там познакомились он... с Шимоном Рейлюсом. Да, он рассказывает про это сидение.
Потом там этот...
Ну, это мелочи, это считанные были, понимаете? Это была группа, которая открыли...
Это якобы группа, которая крикнула, так сказать.
Да, после этого открылась граница.
Но были такие.
После этого открылась граница.
О, видимо.
Ну, я к чему говорю? Это мотив вот этот вот получить и все равно всегда остается вот это вот наше, к сожалению, неумение оценить большое и не обращать внимания на какие-то мелкие неприятности. Это сопровождает нас по жизни всегда. И...
Это страх. Они еще не знают этого будущего. Просто страх.
Смотрите, там есть очень интересная вещь.
Есть же выражение, страх, а кто там в руках, а кто в небе?
Синица в руках, журавль в небе.
Ну, вот все равно, вот это рабство,
безусловно.
Это то, что мы знаем, это то, что...
Безусловно. Но Всевышний свободный, постоянно... Красивый. Там же есть такая совершенно страшная вещь. В момент... Казни тьмой,
да.
Погибает 4/5 еврейского народа. Выходит пятая часть. Пятая часть. Теперь тебя спасли. Ты не среди умерших и не среди наказанных. Тебя уже спасли. Тебя вывели. Ну, положись. Ты видишь, как все происходит. Как все происходит. И все равно... И все равно нас сопровождает вот это вот недоверие все время и к Моше, и к Всевышнему. И это просто страшно совершенно. И вот Всевышний опять учитывает до малейшего, как нам сделать этот выход легче, как нас не подвергать этой дополнительным страхам, ведет окружным путем, чтобы мы не столкнулись ни с кем, кто может нам добавить страх.
Там еще версия, что когда колено Бениамина вышло, Ефраима, 600 тысяч
поспешило, да, и они погибли.
И сказано, что
они
их
погибли.
Кости находились на,
да,
берегу.
И чтобы не видели этих костей, чтобы не видели, что они погибли в войну.
А
да.
Что с ними? Мы только не было, ну извините за грубость, общего захоронения.
Значит, не было общего захоронения.
А за что их души так мучаются?
За то, что не доверились Всевышнему.
Ну,
по перешбайке в пекло называют.
Ошиблись,
знаете,
это такой он и ждет.
Дальше написано тоже какая, такая вещь, которая Раши объясняет ее двумя путями. Сказано, что вышли хамушим. То есть вышли хамушим. Хамушим, это с одной стороны имеется в виду, хамушим это вооруженные. То есть мы, да, готовились, выйдя в пустыню, быть, так сказать, готовыми ко всяким неожиданностям, которые могут быть. Люди вышли. То есть, несмотря на то, что мы знаем с вами, что мы в память о выходе из Египта едим мацу, потому что тесто не успело взойти, закваска и так далее. С другой стороны, до этого написано, что еврейский народ готовится к выходу. То есть из этими вот украшениями, взятыми у египтян во время этой темноты. И так далее. Мы готовились. И одна из подготовки, еврейский народ выходит вооруженный хамушим. С другой стороны, эти же самые хамушим имеются в виду, что это вот та пятая часть, которая вышла. Из этого пасука учат, что вышла пятая часть, хамишит. Еврейского народа, который...
Что? Шпагой махать не умеет, что я
это даже... Когда они берут дубинки, то дубинкой можно, наверное, научиться...
Да, но тут какое-то оружие все-таки. Там не было боевых
учений. Не было боевых учений, но все равно на какие-то...
Да, тебе пистолет, что не
нет, тебе кажется, нет. Известно, в психологии работы не выстрелишь на человека.
Ну, это ты не выстрелишь, а я выстрелю.
Но палкой, что тебе кажется. Если хватит духу, то увидите бегущего на вас человека, палкой стукните. Есть надежда. Ну, хотя бы размахивать будете. Еще одна интересная вещь, которая сразу после этого идет. Сказано, что весь еврейский народ при выходе из Египта занят. Опять-таки нехорошо, конечно, ликотрек говорит такие вещи про еврейский народ, но это то, что написано у Раши. Написано, что Моше занимается тем, что вывозит кости Йосефа, потому что все остальные слишком заняты собственными сборами. Полагаться на то, что кто-то еще о чем-то другом подумает, кроме собственных сборов, не приходится. Написано, Моше Рабейну занимается выполнением данной клятвы еще Йосефу. Йосеф, сказано, что обязал, там в очень интересной форме это написано в Хумаше, я их заклял клятвой, написано. То есть или уже заклял, или клятвой. Повтор Раши объясняет, что недостаточно было просто взять клятву, как взял Яков с Йосефа, что вот он будет похоронен в земле Израиля. А Йосефу приходится, так сказать, дважды заручиться клятвой. Почему? Потому что он говорит так: я имел власть, я мог обещать и выполнять, когда, так сказать, на своем месте мог обещать, мог выполнять и так далее. Когда я обещал Якову, я знал, что я могу справиться со своим обещанием. А тут я знаю, что предстоит. Я знаю, что предстоит рабство. Я знаю, что полное бесправие предстоит. Но все равно, значит, я их заклял тем, чтобы настолько, чтобы хватило, так сказать, и на следующее поколение, чтобы поняли, что обязаны вывести, так сказать, и похоронить, не оставлять в Египте. И вот Моше занимается вывозом костей.
А что такое заклятие имеется в виду?
Они поклялись ему, что он будет. То есть он взял с них клятву. Это я имею в виду. Не знаю, нет, может быть, говорят по-русски.
Мы говорим, повтор есть.
Да.
Взял клятву, это одно. А сейчас помещение.
Ижбия швуа написано, если я правильно сейчас цитирую.
Это один корень.
Правильно, да. Но это повтор. Можно сказать, что он их ижбия. То есть он просто позаботился, чтобы они ему поклялись. Но когда клянутся, нам как бы понятно, что клянутся клятвой. А тут, значит, написано повтор. Этот повтор Раши считает, что он нуждается в объяснении, когда это повтор.
Что,
и объясняет, что двойной повтор, это значит, что он не полагался на то, что одноразовое поможет. когда он, так сказать, он с них взял клятву, которая будет передаваться из поколения в поколение. То есть, чтобы она не теряла силу и для через поколение, чтобы и дети знали, что надо позаботиться о том, чтобы кости были вывезены. Потому что к этому моменту уже все колена уже нету. То есть всех братьев уже нет.
О, вот теперь так. А кто передает? У нас еще нету.
У нас есть Леви, у которого родился Моше. Внук, простите, Моше это внук, да. Ну, и он еще получил эту клятву, так сказать.
Нет, кто должен был Ледов? Ну, скажем так.
Потомки Йосефа. Дети Ефраима и Минаса.
Ну, опять же, они, как мы видим,
они говорите, что они сейчас абсолютно, да, и он знает, что не смогут. Он знает, что не смогут, поэтому... То есть не смогут, если это будет на уровне...
Шумите, вот. Но она не... Это не... Ну, как сказать... Ну, за меня кто-то что-то делает, да? Но и мне в обвинении это не ставится, что я забыла. Вам это схуд, вы за меня сделали. Но мне это не в обвинении.
Если вас уже нету?
Нет, мы только что сказали, что передает. Добрая.
Я могла ее убить.
Ну, слово. Не переходя на личности, да.
Слово.
Да.
Дала слово. Это ваш семейный, я
поняла. Я прошу.
Нет, то есть Тора нам не говорит, что это их Ихисарон. Просто сказано, они были заняты не так. Но Моше Рабейну берет на себя. Я, как это, распределение сил. Схует, оберет и так. Но Тора им не ставит это в обвинение.
В каком-то смысле ставит, потому что то, что Раши пишет, пишет так. Все остальные были заняты. Сейчас подумаю, как это красивее перевести. Беза – это от слова левазот. А, то есть они чистили египетские дома. Буквально в смысле слова, да. То есть они получили право взять из у египтян все, что приспичит. Мидраш? Нет, это считается взять то, что тебе полагается. В том смысле, это считаю, они работали бесплатно. Сейчас Всевышний дал им разрешение.
Ну, так они должны были у паро пойти взять. Причем тут все остальные мирные мицрины.
Нет, не один паро.
Нет, куда мицрины бесплатно, брали. Бесплатно.
А, они у них были хозяева?
А у них
конечно,
были,
каждый был,
у них были хозяева. Причем да. Происходило так, они работали на... общих полях на фараона, после чего в конце рабочего дня на фараона, нет, приходил хозяин и говорил, а ты знаешь, а теперь, пожалуйста, ко мне, без пожалуйста, и вот еще 10 часов у меня, так сказать, не разгибаясь. И это то, что было, вот, написано слово, что они, ну, они не громили, а очистили, то есть вот это слово, оно очень такое, оно...
Ну, хорошо, но сколько взять гости Юсе?
То чистили, то левые.
Что это?
Это эсэк. Оно не хранится в коробочке. Оно было в воде. Его надо было что-то с этим... Это вот то, что...
Хорошо, значит, мы с Рабейну тоже не один?
Не один?
Он же не подводником работал.
Нет, он пришел на берег. И оттуда поднялись кости эсэка.
О, значит, это как Нес?
А что, он был в реке?
Да.
Да. Его записочкой вывели оттуда.
Специально? Не, как да, это буквы там были написаны специально.
Я вообще ничего не знаю.
Это мидраш очень красивый.
Я в Китае. Но...
Секундочку. Но, секунду. Есть какая-то доля, как бы сказать, обвинения в том, что не потомки Йосефа этим занимаются. Но с другой стороны, там... Любой ложкой, любой.
Я не помню, я брала сахар.
Да. С другой стороны, то, что там сказано.
Есть? А, ну ладно.
С другой стороны, там сказано, что все заняты, так сказать, набрать что побольше. И Моше видит, что больше некому этим заниматься. То есть потомки Йосефа не занимаются.
Так они это делали только в Хошах. Зачем брали? Нужно брать? Нет. Я вообще не понимаю.
Нет, нет. Что брать?
Ну хорошо, я хочу, золото. Ну не знаю, не украшения от этой, ну допустим, ну я так говорю, чтобы у меня были украшения. Ну хорошо, что мы мебель берем с собой? Мы, что мы с собой берем? Я не понимаю, зачем? Драгоценности?
Драгоценности берем.
Зачем?
Ну, как, а жить дальше?
Сколько их надо взять? Ну, нет, ты же не знаешь об этом. Потом после моря мы еще набираем. А зачем? Я вообще не очень понимаю. Купли-продажи, никто не будет уже заниматься у всех всего.
Секунду, да нет, никто, секунду.
Никто не знает, что будет мама, никто не знает,
никто не знает как, а как жизнь дальше пойдет. Они уходят со скотом, они знают, что скот они смогут зарезать, секундочку. Но они идут, они совершенно не знают, что предстоит. Абсолютно знают, что предстоит. Знают, что вывели из рабства. Знают, что вывели из рабства. А дальше не знают.
Ты что, не знаешь такую пословицу? Бьют, беги, дают, бери. Вот они тоже.
Нет. Но они, безусловно, не знают. Более того, они получают разрешение от Всевышнего это сделать. То есть они однозначно получают...
Не, я понимаю. В этом мецве они очень...
Слушайте, мы говорим про людей, которые жили в дикой бедности, а не рабы. Во-первых, когда раба человека богатого запустишь в сокровищницу, он будет присматриваться и думать, это стоит взять, это не стоит взять. Человека бедного запустишь в сокровищницу.
Тем более, знаете, как строится? Вообще ничего не понимаю.
Да, она начнет что делать? Секундочку, мешками начнет набирать, не разбираясь, лишь бы успеть что-то взять. Человек богатый будет. Человек богатый будет искать, я не знаю, что, рубин, караты, каких-то там взять парочку и уйти спокойно. Человек бедный, никогда такого не видевший, будет хватать. По принципу, чего побольше. И они таки набирали, чего побольше.
Я не пойму, почему, когда это происходит? Это же Хошах?
Нет, это уже не Хошах.
Хошах они получают, в Хошах они получают доступ посмотреть, что есть. В Хошах они получили доступ посмотреть, что есть. А после этого они приходят.
Откуда вот этот цевой был?
Какой цевой?
Идите, смотрите. Я не прочитала.
Нет, прямым текстом нету. Прямого текста нету. Есть мидраш, говорит, что в это время евреи проверили хорошо,
вот
что есть у египтян,
чтобы
забрать. Чтобы потом иметь возможность потребовать. Потому что в этот момент это уже у египтян наступает какое-то состояние страха. Это на самом деле практически начало понимания того, что будет плохо. Все эти казни, вот мы говорили, вот в прошлый раз они были три последних казни. Они реально, так сказать, начинают понимать после саранчи, что пахнет жареным. Что действительно до этого прошло, ну, скот умер, ну, лягушки попрыгали, ну, все очухивались. После каждой казни очухивались. После казни вот саранчи начинают понимать, что пахнет жареным. И потом у нас град до саранчи. Град до саранчи. Значит, у нас саранча, тьма и первенцы. Ну вот на тьме они начинают уже после саранчи понимать, что пахнет жареным. Начинают бояться. И тогда евреи получают какую-то смелость что-то делать. И вот они приходят посмотреть, что есть, а выходя, приходят и говорят, мне, пожалуйста, вот это. Они говорят, да что вы, да у нас такого нет. Нет, лежит там-то и там-то.
А, они даже не сами
говорят? Вот. Нет, они говорили, дайте.
Нет,
они говорили, дайте. Они говорили, у меня ничего такого нету. Они говорили, нет, не знаете.
Понимаешь, мы не брали ночью, как слышу.
Да, мы не брали ночью. Совершенно верно. Но значит, мы с вами на костях Йосефа, когда забирают кости, и дальше написана очень интересная вещь. Уже мы в пустыне. Сказано, что перед евреями идет облако в пустыне, то есть Всевышний идет в облаке, а ночью Амудеш, огненный столб. Огненный столб и освещает, и дорогу, и защищает, и все на свете. А днем облако. Пишет Рафинкус очень интересную вещь. Говорит, мы из этого должны понимать, что всегда у нас наличие божественного присутствия будет в тумане. Люди не в состоянии вынести более явного ощущения присутствия Всевышнего, чем, образно говоря, затуманенная картина. Всевышний не идет перед ними чем-то таким, что ослепляет и парализует. Наличие Всевышнего, то, что мы с вами знаем, сказано, что с приходом Машиаха свет, который был создан, он сохранен для цадиким, для ти, для вов, когда придет Машиах, то мы увидим, что такое истинный свет. Это то, что нам кажется вот солнечно, ярко и так далее, это жалкое подобие истинного света, который будет, когда придет Машиах. А что имеется в виду?
Даже в этой главе, по-моему, сказано, Иоанн Башилах,
что
вы не то поколение. А, нет, это потом он в Яков, про Шат Яков он это упоминает несколько раз. Вы не то поколение, которое были достойны вообще выхода.
Вообще.
Несколько раз он это говорит.
Я не понимаю, не помню, что вы сейчас имеете в виду. Дойдем, посмотрим.
Смотрите,
да.
Если мы говорим, что вы не сам Всевышний говорит, вы не то поколение, которое были достойны выхода, то понятно, почему он не хочет им раскрыть этот свет.
Но он и нам не очень хочет раскрыть.
Но мы
Рафинкус пишет, послушайте, какая удивительная совершенно вещь. Мы действительно не в состоянии были бы выдержать явного, без незатуманенного присутствия Всевышнего. Что имеется в виду? Это имеется в виду времена Машиаха. Потому что что будет приходить Машиаха? Мы не сможем что-то тайно совершать, и это не станет явным. То есть прожектор будет таким, что любые наши действия, хорошие или плохие, они будут видны. А мы сейчас такого не хотим. Мы сейчас такого не можем. И это то, что сказано.
Может, хотим?
Да, не хотим. Уверена. Да, не, мы хотим.
Не уверена. То есть мы хотим прихода Машиаха. Я хочу, чтобы пришел Машиах. Я этого ужасно боюсь.
Что-то хочешь думать одно дело другое?
Нет. К сожалению, мы с вами...
Я не хочу, чтобы все было известно. Потому что часто человек что-то делает с одной кланы, а потом через какое-то время с другой кланы.
Это что? Седер твоя.
Нет, но мы с вами еще не в состоянии увидеть. Если бы были в состоянии, мы бы Всевышний бы обеспечил нам такую возможность. Мы еще не в состоянии видеть Всевышнего во всем, так сказать, могуществе. Мы его видим затуманенно. И эта затуманенность, она бывает разной степени. Знаете, иногда такой туман, что не видно Рамоталыфа, иногда не видно где-то там далеко. Мы разный туман, удостаиваемся разной степени туманности. Но это то, что пишет Рафинкус. Он выводит еврейский народ, понимая, что они не в состоянии оценить возможности Всевышнего. И это то, что вот огненный столб, это на самом деле та самая идея. Огненный столб нам обеспечивает. Что нам обеспечивает огненный столб? Он нам обеспечивает возможность видеть хоть немножко в темноте. То есть огненный столб нам при свете не нужен. А в темноте огненный столб, опять-таки, всю темноту он не убирает. Он убирает немножко. И это та же самая идея, что и облако видно, но не так, чтобы было видно полностью. И это то, что Всевышний так он выводит нас из Египта, мы не в состоянии еще видеть во всем могуществе проявления Всевышнего. И опять мы с вами сталкиваемся с тем, что сказано, Всевышний ведет нас 2 дня вперед, а 3-й день за ворот. Получает фараон сведения, что мы завернули, и говорит, ха, запутались они в пустыне, можно идти. Можно идти в погоню, можно гнаться, можно сейчас прикончить. И Всевышний говорит, ты опять захотел со мной потягаться, приходи. Будем тягаться.
Так он же его сердце отпал.
Правильно, да. Но когда? Когда фараон говорит, они, там написано Невухим. Навух – это человек, который
перевернулся.
Не только перевернулся, он написано. Знаете, что такое Навух? Мавухим. Мавух, слово Мавух означает лабиринт. Лабиринт – это когда запутались. Он говорит, они Невухим, они запутались, они вместо того, чтобы идти прямиком, то куда собирались, сделали круг. Сделали круг, значит, написано, пустыня закрыла им путь. То есть они в пустыне начали ходить кругами, не понимают, куда идти. Значит, никто их не ведет. Они запутались. Сейчас мы спохватились, что зря их отпустили. Идем опять за ними и сейчас с ними разберемся. И мы опять видим, что опять наш еврейский народ начинается страх, начинается плач, начинается крик. Не было достаточно кладбищ, не было достаточно могил в Египте, что ты нас привел умереть в пустыню, говорим мы Моше Рабейну. И он отвечает, он обращается ко Всевышнему, он говорит, сейчас мы вам покажем. И там написано очень интересная вещь, говорит Моше Рабейну еврейскому народу, успокойтесь. Всевышний будет за нас воевать, а вы сидите тихо. Ваатем тахаришим. Есть поразительная вещь. Ашем илахем, ваатем тахаришим. Это в недельной главе было, так сказать, когда была война в Персидском заливе.
В недельной главе прям так
написано? Да, конечно.
Это может быть песня его прямо.
Да. Ну, это песня из недельной главы, да. Но была совершенно фантастика была. Вы знаете, вы тут еще не были тут? 26 лет назад вы тут?
Да вы что?
27.
Я не такая старая.
27 лет. Вы уже были. Не скрывайте.
Это вы еще не родились?
Вы родились уже.
Нет, ну слава богу.
Да, но мы в это время были тут. И эта недельная глава, это начало, это расходы Шват, начало войны в Персидском заливе. Что происходит в этой войне в Персидском заливе? Падают на Израиль ракеты, и Израиль сидит тихо, не отвечая. Нас Америка попросила, так сказать, не реагировать, не воевать, ничего. Ни одной ракеты Израиль не посылает, не защищается. Сидим, две тревоги, первые две атаки заклеиваем. Комнаты, потом понимаем.
Не, было сказано, не делал ничего, но народ.
Нет, все делали. Мы были погибшие. Единственные погибшие были от масок.
От свинины.
От масок. И один от свинины, да. Один, да, был бифоргейсия такой. Но это было поразительно. Это была эта недельная глава, в которой написано «Всевышний будет за вас воевать, а вы сидите тихо». И это было «Сидели тихо, и Всевышний за нас воевал». Падали ракеты и ни одного погибшего.
Это книжка «Ракеты».
«Противогазы и чудеса».
Классная книжка. Вы вернули?
Не помню.
Я вернула.
Надеюсь, что да.
Я вам забыла.
Ее?
Нет. Это...
Хорошо. Вот, то есть это поразительно. Мы на самом деле того же света, который получил еврейский народ, выходя из Египта, мы с вами в какой-то мере получаем. Идут евреи по направлению к Ямсуф. Еще до того, как море разверзается, раскрывается и идут как по суше. Есть там очень интересный пасук. Там есть такая вещь, которая написана, столб шел перед, указывая путь, так сказать, и защищая. Огненный столб шел спереди по ночам. Тут начинается какая-то катавасия. Катавасия начинается, все столбы перемещаются не перед станом, а за станом.
О, то, что я сказала, не перед станом,
а за станом. Нет, нет, нет. Идут. Почему?
Надо найти же место. Я говорю, я помню.
Я покажу это место. А почему? Почему столбы сзади? Приводит Раши такой мидраш, говорит, когда идешь, и тебе навстречу враг, и тебе навстречу опасность, что делает отец с сыном? Он его за собой и сам выходит вперед охранять. А если враг гонится за тобой, и не тебе навстречу, а наоборот сзади, то отец выходит и тогда закрывает тебя от погони. И это то, что сказано, что в момент, когда египтяне приближаются, облако перемещается. Ему уже не надо показывать дорогу, не надо защищать от пустыни. Они сейчас нужно охранять сзади. И охраняют и от стрел, и от камней, которые вот запускают эти, как их называется, не помню, эти вот каменно-летные устройства,
которые
запускали.
Катапульты,
да. И от катапульт, и от стрел, и так далее. Вот нас Всевышний защищает. И все время продолжается. Немножечко посмотрели. Я перескакиваю через Крият Ямсуф, то есть раскрытие моря. Перескакиваю через хвалу. Через, это слава Богу, я прошла, да. Слава Богу. Мы тут читаем, что Моше с еврейским народом поет хвалу Всевышнего. И наступает момент, когда мы признаем, что Всевышний всемогущ, что Всевышний может и что Всевышний спас. И написано, и поверил народ во Всевышнего и в Моше, в его раба Моше. И это Шират Аям, и это Шират Мирьям. Это песня, которую поет Мирьям с, так сказать, женщинами. Танцы, танцы и так далее. Да,
которая перед Шма написана.
Перед Шма? Не помню, я секунду. Вот, и что? И опять мы с вами вышли из моря. Что там дальше происходит очередное? Мы сказано... Как по-русски? Смеем. Хотим пить. Ну как?
Жажда.
А нету слова «мы». Жаждущие.
Жаждем.
Да, вот, знаю, где, что пить, жаль. Что пить, то есть вы постоянно, это такой тяжелый,
оставляет
все, нет, не рядом нет, море, рядом Всевышний, рядом чудеса, а мы опять, а что пить будем, и тут Моше Рабейну не выдерживает и говорит Всевышнему, слушай, что им пить, что им сказать, иначе сейчас забьют камнями. Моше Рабейну говорит Всевышнему, если сейчас им не дать пить, забьет меня камнями.
Я себя на кухне ощущаю так вот. Же иногда.
И это очень странная такая вещь.
Так сильно,
вот, и Всевышний ему говорит, там написано очень интересная вещь, Всевышний говорит, возьми, пожалуйста, с собой свидетелей, старейшин, и пойди в народ. Я сейчас до того еще как я дам питье. Вот сейчас ты идешь в народ. Что имеется в виду? Что говорит Раши. Раши говорит там очень интересную вещь. Всевышний очень недоволен тем, что сказал Моше Рабейну. Он говорит, ты тут перебор. Ты не имеешь права говорить на мой народ такие вещи. Ты не имеешь права говорить, что тебя забьют камнями. Тебя не забьют камнями. Евреи не такие. Иди вот сейчас. Я хочу, чтобы ты сам проверил, что никакие камни тебе не грозят. Берешь старейшин, и вы идете в народ. Вот сейчас. Жаловаться, да, жаловаться будут. Камнями далеко до камней. Никаких камней не будет. И он, вот сказано, что не в том месте, где стоял стан, а в другом месте он получает воду, и эта вода ручейком притекает в стан, чтобы не видели опять, что Моше Рабейну со старейшинами пошел, попросил воду, и вода, так сказать, притекает в стан, чтобы напоить. Там есть еще история, как эта вода была горькой, и опять мы жалуемся, что это горькая вода. Это и Всевышний опять бросает, там бросает да, дерево в эту воду, и она...
Так называется мармара.
Масса-марак, да. Мармаса, да. Вот, и мы приходим с вами на стан, в место, где... Опять-таки, все время это сопровождает наш еврейский народ. 12 колодцев по количеству.
А что нужно было бы делать народ, ну, на самом деле? Ну, хочу пить дальше, кому мне идти попросить?
Есть по-разному. Все время написано в Ялуну. Ялуна – это слово «тлуна». Все время выражаем претензии. Можно просить, можно выражать претензии. Потому что все время говорится так. А, воды нету. Лучше было в Египте. Там была вода, худо-бедно как-то существовали. Вы только что на ваших глазах море закрылось, оставило внутри всех египтян. До этого вас вели, до этого вас вывели. Но немножко остановитесь в своем недовольстве. И все время в Египте было лучше, в Египте было привычно, в Египте было понятно. А вот тут вот непонятно, непривычно и так далее. Это страшная совершенно вещь.
Я поняла.
Мы это несем с собой
когда
дальше.
В холодильнике просто,
все время ведем с собой. Они получают 70... Да, мы все должны уже идти. Но я хочу все равно еще одну вещь упомянуть, потому что это то, что очень важное в этой главе, иначе мы с вами невозможно не успеть. Это ман. И это в этой главе мы с вами сталкиваемся с тем, что Всевышний обещает и дает нам ман. И 40 лет еврейский народ удостаивается жить, так сказать, под крылышком. Ничего от него не требуется, кроме как полагаться на Всевышнего, выполнять то малое количество заповедей, которое уже было, и получать на блюдечки с голубой каемочкой, все. Ну вот это вот то время, когда мы с вами удивительно удостаиваемся причинно-следственной связи, прямого контакта со Всевышним, которая Безрат Ашем будет, когда после прихода Машеха. Что я имею в виду? Мы все знаем этот мидраш, что люди выходили каждое утро собирать ман, и у каждого он находился в другом месте. Мой ман находился, если я в порядке, то прямо на крыльце, а если я не в порядке, то придется немножечко куда-то пройти подальше и, так сказать, приложить какие-то усилия, чтобы этот ман получить. И в этом было две вещи.
Нет, нет буши.
А?
Буши нет в этом.
Есть буша. Есть, как вам насчет проказы, которая была в домах?
Но там еще было. Только Коэн видел, ну там исчез, а потом, из города.
А потом, объявлял. После этого объявлял. Но объявил, дальше процесс, он уже, так сказать, ты за городом, да. Процесс выздоровления. Ну, до этого всем известно. Если дом надо разрушить, то что может быть? Позор будет дорогу. Но люди были заинтересованы, но это было, значит, вы хотите сейчас быть на полном моем обеспечении. Это та плата, которая вам придется заплатить, старайтесь быть в порядке.
И человек четко знал, почему ему так магия.
Или мог обратиться, наверное, к Моше Рабейну или Корону, спросить, за что он полагается, да. Проверить, на что делать чего. Но это вот мы с вами хотим, да, жить, чтобы праведнику было хорошо, а грешнику было сразу как по заслугам.
Нет, вы что вы делаете? Вот идет Моше Рабейну, спрашивает.
Правильно, да. Но мы хотим, чтобы праведнику было хорошо.
Да.
Чтобы он получал это прямо хочется, у крыльца. Да. Это вот будет, когда придет Машиах. И что интересно, вы знаете эту историю, что мы в этой главе получаем, Моше получает указание взять ман, положить в баночку,
да, сохранить,
и сохранить, что было на другие поколения, показать, что когда живем как надо, то Всевышний берет на себя заботу о нас. Момент, когда... это то, что было в первом храме. Эта баночка хранилась, и когда пришел народ, спросил, простите меня, я не помню сейчас кого, сейчас надо вспомнить, чтобы не просто так говорить. Нет, как мы будем жить, чем мы будем питаться, если вы хотите, чтобы все учили Тору. Вот, во времена первого храма он сказал, все должны сейчас садиться учить Тору. Он сказал, а что кушать? И тогда им вынесли эту баночку, сказали, когда все готовы будут учить Тору, то будет, то Всевышний позаботится. Это тогда будет уже не наша забота.
Тогда, когда том, перед Хизкиям все учили
Тору? По-моему, да. Ну, я боюсь. И да, почему, это первый храм.
И почему мне не выпал храм?
Потому что не все учили Тору и не удостоились.
Сказано, не было ни одного, кто бы не знал.
Кто бы не знал. Да, кто от малышей, да. Которые от мальчика. Да, но это был очень короткий вариант. Там всегда был кто-то, кто не знал. Вот. Но то, что вот вы сказали, Рут, то, что религиолог там сказал, у нас есть это Парашат Ман, и это чтение Парашат Ман, это большая, так сказать, сгула на Парнасу, и все, кто могут прочитать это Парашат Ман и сделать, так сказать, свои усилия для улучшения Парнасы, будет правильно, чтобы сделал.
Смотрите на сайте.
Всего доброго, да.